Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова. Это программа «Объектив», посвященная самым интересным журналистским материалам. Каждую пятницу мы обсуждаем самые заметные тексты в самых разных медиа с их авторами, журналистами и редакторами. Ну и события обсуждаем тоже, конечно. Вначале кое-что из свежих публикаций. Важные истории узнали, что в МВД и в СИН России не хватает почти каждого пятого сотрудника, 20% штата, и рассказывают, как дефицит внутренних силовиков влияет на рост насилия с их стороны и безопасность россиян внутри России. Почему такой дефицит? Молодежь в полицию идти не хочет, более старшие сотрудники либо увольняются, либо предпочитают зарабатывать на войне. Об этом большой подробный материал на важных историях. Moscow Times изучает так называемое российское контрнаступление в Курской области. Туда уже брошено почти 40 тысяч солдат. Но для того, чтобы решить военные задачи, которые ставит перед собой российское военное руководство, надо гораздо больше. Репортаж из Курска в «Новой газете». Только по официальным данным, начиная с 6 августа и к началу сентября, из населенных пунктов Курской области на границе с Украиной выехали более 150 тысяч человек. Они осели в основном в столице региона, в Курске. Что там происходит, об этом материал в «Новой». Ну и мы тоже сегодня поговорим о некоторых аспектах этой истории. На «Инсайдере» репортаж из другого прифронтового города, из Харькова. Всюду следы от обстрелов. Много разрушений, но рестораны, торговые центры и даже зоопарк упорно продолжают работать. Наконец, «Холод» пишет, что в российских подразделениях на войне в Украине по-прежнему не хватает штурмовиков, поэтому отряды формируются из военнослужащих других профилей. На штурмы идут механики, моряки, операторы беспилотников, а также те, кто провинился перед командирами. Почему жизнь солдата не стоит на этой войне ничего и почему они с этим соглашаются? Материал в «Холод Медиа». Ну а говорить сегодня с моими гостями мы будем о том, как отец-одиночка в Якутии пытается сопротивляться мобилизации на войну в Украине, почему жители приграничных территорий Курской области чувствуют себя брошенными на произвол судьбы и что происходит в Ливане прямо сейчас. Итак, история, которую раскопало издание «Холод». Если коротко, в Якутии девочка-подросток, чью мать убил сожитель, а отчима мобилизовали, может попасть в детский дом. Воевавшему и уехавшему в отпуск по семейным делам Сергею Егорову угрожают принудительным возвращением на фронт за то, что он не захотел оставлять падчерицу одну после убийства ее матери. Максим Мартемьянов готов нам об этом рассказать. Максим, добрый день.
Добрый день, Ольга. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Спасибо вам. Итак, Сергей Егоров, вот этот вот человек из Якутии, который на момент, когда вы публиковали этот текст, не добился приказа об увольнении. Расскажите, что вообще с ним произошло?
Да, но сначала я хочу сказать то, что вот мы буквально сегодня с ним связались, еще раз узнать, не случилось ли какого-то апдейта. Нет, не случилось, то есть он по-прежнему и не уволен, и не отправлен на фронт или там просто в воинскую часть. Да, Сергей Егоров, житель Якутии, небольшого села, буквально на 300 человек, далеко от областного центра, от республиканского центра. Ну, познакомился с женщиной много лет назад, у которой уже была дочь Дарина, да, вот она на фотографии у нас заходной. Они поехали жить в это село, собственно, село его партнерши Марии, и жили просто гражданским браком вместе с дочерью Марии. Судя по рассказу Егорова и каких-то свидетельств людей, которые эту пару знали, да, из села, знакомых, все у них было хорошо, да, не хуже и не лучше, чем у других. В сентябре 22 года Егорова мобилизовали, как и очень многих жителей этого села. Он сам Егоров прежде служил, да, то есть он служил в танковых войсках, в принципе, по приказу о мобилизации был абсолютно, ну, подходящим человеком. Отправился на войну, воевал, как он говорит, в Херсонской области, на Херсонском направлении, Запорожском, простите, не распространяется, да, о том, что было, но скажем так, красноречиво умалчивает, да, говорит то, что все правда, что говорят, это ад, и как бы вам, гражданским, не передать. Его отпустили в отпуск осенью 23-го, ну, не осенью, вернее, а в конце лета, потому что, как он говорит, у него были хорошие отношения с командиром, а у них в Якутии есть сенокос, и вообще как бы крестьянское хозяйство, коровы, куры, овцы, в общем, надо присматривать за домом. К тому моменту, когда он прибыл домой, он уже знал то, что жена, с которой они расписались буквально там за пару дней до его отправки в часть, потому что в ЗАГСах можно было без очереди мобилизованным расписываться. Вот, а он расписался с Марией, удочерил официально ее дочь Дарину, и когда он прибыл в отпуск, он уже знал, что жена от него ушла к другому мужчине. Девочку притом забрали в приют, то есть мать ее покинула, но Егорову удалось там, через какую-то переписку сделать так, чтобы его мать Егорова забрала девочку, то есть как бабушка, да, не родная. В общем, он прибыл к себе в село, искал жену, как он говорит, вместе с Дариной, да, хотели ее как-то это вернуть в семью, да, чтобы она перестала глупостями заниматься, но не смогли найти и уже узнали только из телефонного звонка из полиции, из районного центра, что мать мертва и убил сожитель, видимо, в пьяной ссоре. Там,
ну да, и там какая-то уже, пусть... там уже какая-то ужасная история вот этого такого дна, когда там люди пьют и занимаются рукоприкладством, и все это, в общем, да, выглядит, да, достаточно, он... достаточно ужасно, при том, что этот человек, Сергей Егоров, там, если не брать все другие обстоятельства, ну, такой вот обычный, простой, по-своему, как бы, порядочный, да, вот, по местным меркам, да, человек, который несет ответственность за свою семью.
Да, то есть Егоров сам по себе в какой-то момент преподавал ОБЖ в школе, в какой-то момент работал в всяких охранных учреждениях, то есть в ЧОПах, да, опять же, сельских, можно себе представить, то, что это не какое-то там, ну, в общем, не ЧВК, да, как бы не такого образа ЧОП. То есть, как бы, он... Ну, складывается ощущение, действительно, как вы сказали, абсолютно такой обычный среднестатистический житель России, да, кажется, даже особенно не пьющий, что выгодно отличает от жителей многих...
Я прошу прощения, вот из общения с этим Егоровым, а почему он, будучи человеком, у которого там хозяйство, жена... дочь, ну, как бы вот эти вот все дела, такая нормальная, более или менее мирная жизнь, почему он, тем не менее, вот так вот взял и безропотно согласился идти туда, где действительно оказался ад? Почему он, почему они это делают? У вас есть понимание?
Ну, я думаю, то, что здесь все довольно просто, да, как и 300 тысяч других мужчин осенью 22-го года, люди пошли, потому что их призвали, да, потому что, ну, как бы в России, ну, далеко не все понимают то, что между патриотизмом и пропагандой есть разница, да, скажем так. То есть призвали, он пошел, да, ну, как бы, мы помним все, как бы, 22-й год, сентябрь, да, помним эти кадры, как люди грузятся в автобус, да, не очень понимаешь, что будет, но и не сопротивляясь, потому что думаю, что, как уверяли, да, буду служить в тылу. Ну, вот Егоров не служил в тылу. Так или иначе, он вернулся, да, и убийцу задержали, убийцу его жены, осудили, На 9, кажется, лет за предумышленное убийство. Вроде бы, не помню точно статью. И все это время Егоров пытался уволиться, потому что Дарина его официальная подопечная, да, то есть это удочеренная девушка. И
он считает ее, да, и он к ней относится как к дочери, как к своему ребенку.
Абсолютно. Конечно, ей было 5 или 4 года, когда Егоров сошелся с, вот, со своей уже
ее матерью,
Марией.
Да.
То есть, угу. Конечно, да, то есть он растил ее как отец все эти годы. И, соответственно, все это время Егоров пытался уволиться по семейным обстоятельствам, да, то есть буквально отец-одиночка. Он говорит то, что к нему проявляли все-таки понимание, да, даже военные полицейские, когда приезжали его один раз как бы задерживать, второй раз уже домой приезжали задерживать, они всегда уходили, да, потому что, ну, они видели обстоятельства, то есть вот есть девочка, вот есть ее единственный опекун законный, ну, как они могут забрать человека из семьи. Проблема сейчас в том, то, что... Эти все постановления, да, скажем так, по семейным обстоятельствам, что можно уволиться, они действуют до 16 лет, пока ребенку меньше 16. Дарине исполнилось 16 лет месяц назад. И это значит то, что, как бы, давайте так, если навстречу Егорову не пойдут, да, там, командование части или там, комиссариат республиканский, да, военный, ну, в общем, какие-то военные структуры, то, по большому счету, то есть, если человечность не проявит в его отношении, то, скорее всего, его заберут на фронт, а, возможно, даже и отправят под суд, да, потому что там идет речь о, как бы, самовольном оставлении части. Да, притом сам Егоров, естественно, возвращаться никуда не собирается, да, он при этом...
Ему хватило. То, что...
Ему хватило, абсолютно. Он прекрасно понимает то, что нельзя никуда оставаться, да, то есть нельзя попадаться, скажем так, на глаза. Он при этом не скрывается, он живет в своем доме, да, то есть как бы к нему всегда можно прийти. Это тоже довольно интересный вот момент, то, что даже военная полиция, да, вот региональная, районная, они как бы, видя его ситуацию, не поступают, знаете, механически, бесчеловечно. Это, на самом деле, очень приятный сигнал, да, который можно из этой истории вынести. Другой неприятный сигнал – то, что убийца жены Егорова был осужден, насколько мне помнится, в конце 23-го года и отправлен в колонию, но он из нее уже вышел и отправился на войну, подписав контракт с Министерством обороны.
То есть, вот то, вот есть убийца, то есть убийца, в общем, гуляет на свободе и, не знаю, прекрасно ли себя чувствует, но, по крайней мере, его жизнь не так плоха. Ну, не в смысле, что он пошел на войну, а в смысле, что он не сидит в тюрьме за свое преступление. А человек, который пытается заботиться о своей дочери, в общем, тоже может оказаться там же, но совсем под другим соусом.
А ребенок может оказаться в приюте, потому что ей больше некуда идти.
А ребенок может остаться сиротой, да, в конце концов.
А еще и сиротой, да, конечно. То есть, потому что отца биологического, ну, его нигде на горизонте нет, да, он никак не проявлялся, поэтому у Дарины сейчас, 16-летней девушки из якутского села, есть только один близкий человек, по большому счету, да, родной, это наш герой Егоров, который хочет остаться воспитывать дочь, да, хочет ей помогать, обеспечивать, но его затаскивает обратно на войну. Конечно, про убийцу его жены мы ничего не знаем, да, может быть, его уже и нет тоже самого в живых, но сам Егоров, безусловно, ну, в шоке, да, то есть его рефлексия на этот счет, она совершенно разумная, да, то есть он говорит о том, что как же так? Он совершил преступление, он убил мою жену, и, значит, теперь в России можно просто убить, дождаться, когда к тебе придут вербовщики Министерства обороны, и освободиться еще потом, ну, как, не дай бог, героям вернуться, да, как у нас многие бывшие сидельцы возвращаются, и, к сожалению, мы знаем, что многие из них совершают повторные преступления, иногда намного более ужасные, чем те, за которые они отбывали срок. Ну, кто-то, конечно, и погибает. Ну, как мы знаем. Мы знаем,
ну, да. Эта война. На меня произвела впечатление, там у вас в тексте это есть, фраза какой-то чиновницы, к которой бился этот Сергей Егоров, которая сказала ему, типа, ну, отдавайте дочь в приют, в детский дом или куда там, и идите, да, защищать идите родину. Защищать. То есть вот в этой фразе...
При том, что...
Да-да-да, говорите.
Я хотел просто сказать то, что при том, насколько это перевернутая логика, да, отдавайте ребенка в приют и идите родину защищать. Сергей Егорова, родина — это его село и его дочь. Да, он именно этим и занимается. То есть он ведет сельское хозяйство, работает и заботится о своей, ну, пускай не родной, не биологической, но дочери. Да, уж где, как бы, где ему еще защищать свою родину, как не там, в этом маленьком селе, верно? То есть логика...
Ну да, и даже, ну, да, если даже говорить, что его родина... это его село, или его Якутия, или его Россия, то, собственно, чего ее защищать, на нее никто не нападал. Вот вообще надо бы вспомнить.
Ну, это да, да, надо бы об этом вспомнить.
Да, и таких историй на самом деле очень много, потому что государственные чиновники и государство в целом не останавливается перед какими-то вот человеческими историями. Ну, наверное, вот эта история Егорова, где полицейские как-то пока, в общем, стараются не жестить в отношении него. Но государство решает свои собственные задачи, неважно какой ценой в результате. И легко себе представить, что будет с этой дочерью, у которой... Вот такая вот была несчастная, пьющая мать, которая разрушила свою собственную жизнь и в результате всего этого была убита. Там, не оправдывая убийцу, конечно, мы это говорим, но мы понимаем, конечно, что, да, да, в общем, как бы семейная история и семейное наследство у этой девочки Дарины, оно, прямо сказать, не самое лучшее. И тут ей, можно сказать, ну, повезло, да, потому что ее отчим, да, оказался, в общем, таким нормальным человеком с нормальными человеческими реакциями. И государство хочет вот это все уничтожить. И что? Они его заберут на фронт, и она останется сиротой? И что с ней будет? Такая, да, же судьба, как у ее матери?
При том,
страшно подумать.
Притом мы можем видеть вот буквальное следствие мобилизации, да, то есть если даже не переходить границу официальную государства, международно признанную России и Украины, да, то вот забрали мужа из семьи. Что случилось? Да? В данном случае женщина оставила свою дочь, связалась с, ну, явно не очень хорошим человеком, который ее убил. То есть вот припишите, пожалуйста, еще одну смерть к статистике потерь России в этой войне. Да? То есть косвенная, конечно, жертва, но, ну, давайте честно, не случись мобилизации, да, наверное, можно представить, что жизнь бы Марии и этой семьи сложилась бы иначе.
Спасибо большое Максиму Мартемьянову из издания «Холод». Мы переходим к следующей теме, которую я обещала. Опять обсуждаем ситуацию на Ближнем Востоке, Израиль, Ливан, Хизбалла, с журналистом Марианной Беленькой. Привет тебе, Марианна. Да, привет. Да. Я, честно говоря, пару дней назад, когда я все это планировала, я думала, что я буду говорить с тобой о взрывающихся пейджерах и вот обо всей вот этой вот самой по себе невероятной истории, невероятной операции израильских спецслужб. Но вчера вечером началась военная операция Израиля в Ливане. И получается, что эти пейджеры, которые взрывались у их владельцев, и эти рации, которые взрывались, они были только предисловием к этой большой истории. Ты каждый день освещаешь эти события, каждый день об этом пишешь, и каждый день объясняешь, что там происходит. Я даже не могу процитировать там какой-нибудь конкретный твой материал, потому что это, конечно, сейчас сплошной информационный поток. Можешь объяснить, почему Израиль сейчас начал эту масштабную операцию?
Знаешь, на самом деле не начал. Я разочарую, наверное, тех, кто ждет экшена. Это действительно вчера накануне были очень сильные удары израильской армии. Около 100 объектов Хизбаллы были атакованы за несколько часов. Это одна из самых крупных атак израильской армии по Ливану за все время войны. 8 октября. Объясню, почему 8-го. Если кто-то не знает, война с Хамасом началась 7 октября. 8 октября Хизбалла начала обстрелы Израиля, поддержав Хамас. Ну, вот война с Хизбаллой идет на севере с 8 октября. И, в общем-то, вчерашняя атака была самая серьезная израильская атака по Ливану за время войны. Сравнить можно, наверное, была еще в прошлом месяце атака, такая превентивный удар тоже по Ливану, когда ждали ответа Хизбаллы, и вот в прошлом месяце израильтяне успели атаковать Хизбаллу буквально за несколько секунд до того, как она нанесла массированный удар по Израилю. Но в целом вот эти обмены атак происходят с той или иной степенью интенсивности 8 октября. Решение о начале военной операции, то есть отмашки, решение о том, что Израиль концентрируется на севере, на северном фронте, то есть на фронте войны с Хизбаллой.
Что-то у нас случилось с Марианиным интернетом. Мы сейчас попробуем, наверное, ее попросить перезайти и как-то исправить эту ситуацию. Да, и начала она говорить о том, что решение было принято. Ну, сейчас мы послушаем дальше по поводу того, как принималось решение. Это очень важно. И я знаю, что мои коллеги-журналисты в Израиле, они, как и Марианна Беленькая, они следят за этой ситуацией не только по официальным сообщениям, ну и общаясь, конечно, с представителем военных, с представителями правительства, с представителями тех, кто принимает решения. Марианна, ты уже вернулась к нам?
Да, я вернулась. Я прошу прощения, что-то летело.
Ты остановилась на том, когда как принималось решение об этой части операции?
Собственно, это принималось на прошлой неделе военным кабинетом по безопасности. Дело в том, что, вернее, скажем так, было добавлено впервые за вот практически год, что к целям войны, которая идет, возвращение домой жителей севера. Потому что десятки тысяч человек, эвакуированные с октября прошлого года, не могут вернуться домой, то есть населенные пункты, примыкающие к границам Ливана, пустые практически. Я не так давно, ну, уже по масштабам, наверное, нашим давно была в Кирьят-Шмона. Это город буквально на границе с Ливаном. Он безлюдный. Там есть небольшое количество человек. Кто-то приезжает туда днем, уезжает ночевать, но большинство жителей не могут вернуться домой, и это не единственный такой населенный пункт. И, собственно,
а как выглядит? Расскажи, как, Расскажи, как выглядит вообще это место? Это что, вот прямо пустые брошенные дома, которые просто иногда навещают их хозяева? Ну, там что-то, там военные, там что там вообще происходит?
Там есть военные, да, там... Там есть, ну, ты идешь как к обезлюженному, в общем-то, городу. Мне это в какой-то степени даже, знаешь, напомнило Мариуполь, ну, уже Мариуполь после войны, когда целые кварталы покинуты людьми. И тут заколоченные магазины, закрытые, пустые дома. Есть военные, есть по периметру какие-то работают кафешки, забегаловки, я бы сказала, и магазины, потому что, во-первых, людям нужно зарабатывать деньги, и есть армия, и люди приезжают кормить военных и работать для военных, журналисты приезжают, постоянно там ставят локации израильские телеканалы, такие круглосуточные, обеспечивая вещание из города. Но дело в том, что когда звучат сигнал тревоги, если в центре страны, там в том же Тель-Авиве, знаешь, есть 1.5 минуты укрыться в убежище, то в Кирьят-Шмона ты считаешь до 15, то есть тебе бежать некуда. Ты либо в защищенной комнате, либо ты все, собственно, и считай дальше.
Либо в чистом поле, да, практически.
Да, там на перекрестках даже не работают светофоры, то есть они включены на желтый сигнал, чтобы машины не останавливались, чтобы, не дай бог, если сигнал трёх, чтобы все проезжали, вот просто. Ну, там и машин практически нет, но вот внутри города все вымерло, но люди, да, приезжают, естественно, навещать свои дома, у кого-то есть какая-то небольшая работа, но в целом нет, это не единственный населенный пункт, хотя есть героические населенные пункты, маленькие, там, например, медицинские учреждения работают, они обеспечивают весь север, и солдаты, и военных, оказывая первую помощь тем, кто пострадал. Вот буквально люди живут под постоянными бомбежками, и сейчас зона этих обстрелов расширилась, если в начале войны не попадала по населенным пунктам, которые находятся ближе не к Ливану, а к Сирии, на Голанах, на Голанских высотах. Например, есть друзский населенный пункт Маджель-Шамс, он теперь известен всему миру после того, как там погибли дети, ракета попала. Это был практически первый вот тогда за всю войну обстрел Маджель-Шамса, а сейчас сирены там звучат вот в последние дни практически постоянно. И оттуда люди не эвакуированы, потому что с начала войны казалось, что вот в ту сторону не полетит или полетит минимально. Ну и надо сказать, что друзы в принципе не хотят никуда уезжать, у них такая традиция, они свою землю не покидают ни при каких обстоятельствах, но там, в общем, дети, учебный год школьный начался, и вот эта трагедия, когда дети погибли на футбольном поле, буквально за секунду не добежав до убежища, до сих пор, в общем-то, не пережито жителями населенного пункта. Ну, а да, вот сейчас буквально до нашего эфира...
Я тебя спрашиваю об этом, чтобы нашим зрителям, которые не так внимательно следят и вникают в эту ситуацию, чтобы было понятно просто о том, о чем идет речь. То есть это большая часть для Израиля, который маленькая страна и по площади, и по населению, и по количеству населенных пунктов. Это большая часть... Большая территория, относительно большая территория на севере, на границе с Ливаном, которая находится под постоянным обстрелом, и жители оттуда вынуждены эвакуироваться в центр или куда там им удается уехать. И именно поэтому, в конце концов, было принято решение, что, ну, вернее, не было принято решение, а продолжаются усилия разной степени как бы напряженности, чтобы с этим что-то сделать, потому что объявленные цели вот этой нынешней операции, которая началась вчера, это как раз уничтожить ракетные установки на территории Ливана, с которых ведутся обстрелы вот по этим сейчас брошенным местам.
Да, ну и не только брошенным, я говорю, в части населенных пунктов есть люди, плюс радиус обстрелов расширяется, обстрелы захватывают города, которые не эвакуированы, в которых жизнь продолжается, это Цфат, это Нария, это иногда Акка, то есть это те районы, не были, которые эвакуированы, то есть были населенные пункты, сейчас боюсь соврать, эвакуированы, которые прям примыкают, там 5, может быть, 10 километров от границы, все, что дальше, не эвакуировано, и поэтому люди там живут, это крупные уже города. Ну вот на РИЦ, вот буквально за полчаса, за 20 минут до нашего разговора опять прозвучали сирены тревоги на севере Израиля, в Цфате звучала тревога, и, собственно, это, пожалуй, по-моему, первая тревога, ну, утром была еще в приграничном городе Метула, а так в Цфате вот со вчерашнего вечера не было тревоги, и с утра служба тыла отменила предупреждение жителям севера, оно было распространено вчера вечером, чтобы они находились в зоне досягаемости убежищ, утром это отменили, но вот опять звучат обстрелы, это вот Хизбалла демонстрирует, что несмотря на вчерашнюю атаку израильской армии, несмотря на вчера массированный удар, у нее еще остаются возможности. Действительно, арсенал Хизбаллы огромный, это около 150 тысяч ракет, по крайней мере, так считали до войны. Сколько из них осталось, неизвестно. Что там Иран им еще подкинул, тоже неизвестно. И это достаточно серьезный арсенал. Но пока обе стороны, и Израиль, и Хизбалла, стараются все-таки не переходить красной линии, хотя вчера генсек Хизбаллы Хасан Насралла заявил, что вот эти взрывы пейджеров и радиоустройств – это объявление войны Израилем Ливану. Хотя вот ну как только Хизбаллу все не умоляли прекратить, остановиться и не переходить красные линии. Поэтому, в общем, Хизбалла нарывалась, продолжает нарываться и не собирается останавливаться, и, соответственно, Израиль тоже должен что-то делать со всем этим.
Ну, это акция с взрывающимися пейджерами, а потом взрывающимися военными рациями на следующий день. Она, конечно, выглядела чрезвычайно эффектной и неожиданной. А какое она имела значение вот, в военно-политическом смысле, если можно об этом говорить?
Можно, безусловно. Тут нужно отметить, что, как вот выясняется, точно до сих пор нет. Эта операция была, ну, не то чтобы она готовилась именно сейчас, и она не произошла тогда, когда задумывалась. То есть изначально были версии, что это действительно операция, за ней последует масштабное такое военное действие Израиля внутри Ливана. Как по последним версиям, она, да, я подчеркну, что Израиль ответственность свою за эту операцию до сих пор не взял, и, собственно, все, что мы можем судить, это по источникам. Официального подтверждения ответственности за это Израиль не берет. То, что произошло, как говорят, что Израиль или тот, кто за этой операцией стоит, должны были вынужденно привести в действие взрывные устройства, потому что боялись, что Хизбалла обнаружат то, что что-то не так с пейджерами и радиоустройствами, и пришлось срочно активизировать все, что есть, и использовать это сейчас, а не когда-либо в другой момент. И вот по последним публикациям эта операция готовилась на протяжении 15 лет. Пишут, что эти пейджеры и радиоустройства попали в Ливан еще 2 года назад, что-то в прошлом году, то есть это была такая операция, держали на всякий случай, на момент, когда это нужно будет использовать, и понятно, что такое используется раз, но вот два в течение 2 дней, и еще раз такой номер, ну, неизвестно, пройдет, не пройдет. Эффект мы точно не знаем, то есть по официальным данным ливанской стороны 37 погибших, более 3000 пострадавших, но, опять же, как говорят, что число погибших на самом деле больше. Хизбалла пока не называет особо высокопоставленных членов, которые погибли. То есть есть несколько известных имен. То есть это дети депутатов от Хизбаллы парламента. Двое, по крайней мере, из них известны. Пострадал посол Ирана в Ливане. Ну, скорее, это такой психологический эффект. И эффект еще имеет, что Хизбалла, в общем-то, теперь ограничена в средствах связи между своими боевиками, и это тоже очень важно с точки зрения войны. Они теперь будут бояться пользоваться средствами связи, это замедляет координацию. Но с точки зрения глобальной и лишения возможности Хизбаллы обстреливать Израиль, это, естественно, ее намерение воевать с Израилем, это ничего не меняет в таком глобальном масштабе.
Но выглядит так, что вчера подорвали пейджеры, условно говоря, сегодня подорвали рации, а завтра начали вот эти интенсивные, ну завтра в смысле вчера, да, начали эти интенсивные бомбежки Ливана, что это как бы связано одно с другим. Ну, такой план.
Ну вот, да, это безусловно, что эти бомбежки эти и связаны с тем решением, которое было принято еще на прошлой неделе, переключить внимание на Северный фронт. И, в общем-то, о том, что война с Ливаном неизбежно говорят все чаще и чаще, громче и громче, но вот эти красные линии никто перейти... Все боятся. И, собственно, эта вчерашняя операция тоже была важна, потому что все понимали, что Хизбалла будет отвечать, что она активизирует свои ответные действия более массово, и нужно было тоже нанести такой превентивный, предупредительный удар. Тем более Хизбалла действительно вчера утром очень сильно наносила удары по Израилю. Вчера погибли израильские, попало по израильским военным, вчера было погибшие и раненые среди израильских военных. Собственно, это тоже вот такой ответ Хизбалле. То есть операция сама по себе, по пейджерам, произошла тогда, когда сочли, что нужно ее произвести, из сил боясь быть обнаруженными, но не тогда, когда планировали какие-то вот продуманные большие операции. Ну а дальше просто интенсифицируются цели. Надо сказать, что Израиль очень давно готовился к войне с Хизбаллой. Еще до 7 октября говорили, что будет так или иначе война с Хизбаллой. Поэтому, в общем-то, весь банк целей, он давно... Нарисован тут не надо ничего придумывать, все всем известно, все разведданные есть, где что находится, только вот наноси удары. Но все равно и та, и другая страна пока не переходит таких глобальных красных линий, хотя вот Хизбалла восприняла вот эти пейджеры и рации как именно переход красных линий. Но посмотрим, что будет. Пока то, что я читала, Хизбалла, СМИ, связанные с Хизбаллой, говорят, что вот эти обстрелы израильских казарм, смерть израильских военных, это такой своеобразный ответ. Если они этим ограничатся, ну, и все продолжится, как весь год, такие обстрелы по границе в рамках, тогда, ну, но все равно Израилю нужно решать что-то. Ему все равно нужно возвращать жителей севера домой. Потому что, как была версия, что если будет прекращение в Газе, Хизбалла замолчит, и Хизбалла декларирует такое намерение, что вот мы только из-за газа, если там все будет урегулировано, мы успокоимся. Но, как понимаешь, веры Хизбалле нет, и жители севера вряд ли будут готовы вернуться домой, если Хизбалла прямо в зоне не то чтобы ракетного обстрела, а минометного. Самое страшное – это не ракеты, это минометные удары, когда машины едут по дороге, их расстреливают. Там все очень-очень близко, потому что ракета, ее может железный купол успеть поймать. А вот минометные снаряды, расстрел по дорогам, вот прибежали, выстрелили, все, это с этим, ну, невозможно жить, когда ты живешь под прицелом у Хизбаллы.
Да, и мы знаем, как живут сложно эти люди, которые эвакуировались с севера в центр страны или куда-то, вот в Тель-Авиве, где мы с тобой сейчас находимся. Мы знаем, что много таких. Они живут в отелях, они живут у родственников, они живут где могут. И это, конечно, в масштабах очень небольшой страны, это, конечно, история тяжелая.
Безусловно. Безусловно, тяжело. Многие живут, кстати, на том же севере, но просто подальше, в районе Твери, вот Кинерета, но там тоже, в общем-то, опасно, и может ситуация развиться и ухудшиться в любой момент.
Как это связано с тем, что происходит в Газе? где ты тоже была. Я помню, когда началась только эта война, ты ездила туда как журналист смотреть, как все это выглядит. Как это связано с войной в Газе и как это описывает общую картину того, что сейчас происходит с военной точки зрения в Израиле?
Ну, связь, в общем, с одной стороны, прямая, как я уже сказала, что Хизбалла декларирует, что она воюет из-за Газы и прекратит, как только в Газе будет достигнуто, извиняюсь за тавтологию, прекращение огня. Но там все тоже очень мутно, очень тяжело. Переговоры все время не то чтобы стопорятся, слишком разные позиции сторон. И здесь, естественно, и в Израиле из-за этого огромное количество разногласий, потому что 101 заложник остается в руках Хамаса в секторе Газа, израильтяне и иностранные граждане. Не все из них живы. Не хочу даже, на самом деле, говорить цифры, сколько живо, сколько нет. До конца это неизвестно. Хочется все-таки верить в хорошее. Но, тем не менее, Израиль, на самом деле, не разделяет практически живые или мертвые. Израиль стремится к возвращению всех, и живых, и тел погибших. Но сделки не выходят. Хамас сваливает на главу израильского правительства. В Израиле тоже очень многие обвиняют главу правительства в том, что он стопорит переговоры. Но там на самом деле все очень сложно, потому что требования Хамаса иногда такие, что просто неприемлемы. И, по сути, эта сделка, о которой речь говорит, это тоже, что бьется Хамас со своей стороны, это то, что ситуация останется такой, как была до 7 октября, то есть Израиль должен уйти из Газы, Хамас останется там у власти, и получается, за что шла война целый год, это большой вопрос. И непонятно, сколько и Хамас вернет заложников. Пока речь шла о разных трех этапах сделки до последнего момента, речь шла о 20-30 человек. Конечно, безусловно, каждая жизнь важна, но под вопросом, что с другими. Сейчас Израиль предлагал сделку однофазную «все на всех». Хамас отказывается, да и Израиль даже вот предложил на прошлой неделе, что готов выпустить главу Хамас Яхья Синвара из Газы живым, с теми, кто захочет уйти из Газы, но Хамас эту сделку не принимает и говорит, что мы никуда из Газы не уйдем. И, в общем, очень много вопросов, связанных вокруг этой сделки. И вот последнее, что я слышала, опять же, по источникам, что американцы разводят руками и опасаются, что до окончания срока президентства Байдена никакой сделки не будет. И мы, конечно, не знаем, что будет с теми людьми, кто остается в Газе. Вот недавно Хамас расстрелял заложников, и это огромная трагедия для Израиля и, конечно, беспокойство за их жизни. В общем-то, вся страна, в общем, живет тем, что думает о том, что происходит с заложниками сейчас.
Спасибо тебе большое за эти объяснения. Это Марианна Беллинг, израильский журналист. У нас есть еще одна военная история. Новая вкладка написала, рассказала о людях, которые не могут выехать из Суджи Курской области. Суджи — это как раз тот населенный пункт, который оказался захвачен украинскими военными. Что там происходит, не вполне понятно. Люди, те, кто пытаются оттуда выбраться, жалуются на то, что местные власти и российское государство не следит за их судьбой. Михаил Данилович расскажет нам об этом подробнее. Итак, Михаил, добрый день. Объясните еще раз, вот о каких людях идет речь и откуда известно, как известно, что они действительно хотят оттуда уехать и не могут, например.
Ну, люди — это те, кто остался в Судже после того, как началось на Курскую область наступление ВСУ. Вот, соответственно, кто-то уезжал, а кто-то остался. И тут очень важный момент, что так как эвакуации не было объявлено, соответственно, ну, как бы не было какого-то призыва, сигнала о том, что нужно уезжать. Поэтому кто-то, в общем, сообразил и решил, и убедил родственников, и уехал. А кто-то остался. И вот, собственно, это те, вот об этих людях и идет речь. У них, конечно, есть родственники, которые, ну, в безопасных территориях России находятся, в Курской области и других регионах. И некоторым удается поддерживать связь с родственниками. И, собственно, все, что мы знаем о том, что происходит сейчас в Судже, мы знаем вот от родственников, тех, кто там находится. Ну, по крайней мере, известно,
но
что...
Но они поддерживают связь. Они каким образом это делают? У них работают телефоны, они могут позвонить или что? Как они поддерживают эту связь?
Ну, поддерживают связь, да, это, конечно, громко сказано. Как минимум одному человеку удалось позвонить, дозвониться вот до своей жены, возможно, ну, как бы услугами украинского оператора воспользовались, вышкой украинского оператора. Но вот, короче, иногда бывает так, что удается просто дозвониться. Вот, собственно, единственный вариант. Ну, еще есть такое, что родственники, конечно, которые на безопасной территории, они смотрят всевозможные видео. И вот, например, в видео о том, как украинская сторона раздает гуманитарную помощь жителям, вот одна из женщин, она увидела своего мужа вот на этом видео и, соответственно, ну, вот как бы убедилась, что на тот момент, на время съемки, он был жив. И вообще по таким записям люди как бы и составляют представление о том, что там происходит. Вот один из героев публикации нашей, он рассказывает, что, ну вот, смотрит видео, записанные с дронов российских, российскими журналистами, и вот там увидел свою улицу, где должен быть его дом, но дома его там нету. Он... в общем, там улица с разрушенными домами, и вот там происходит какой-то бой. Вот, собственно, вот такая ситуация. Но
сколько там вообще людей в этой Судже? Это же, наверное, не очень большой населенный пункт.
Сколько там людей, никто не знает, родственники. И вообще нужно сказать, что речь же идет не об одной Судже, там десятки населенных пунктов, которые вот в приграничье находятся. И, в общем, про Суджу почему мы говорим? Потому что родственники, вот, которые ищут, там, поддерживают связь, пишут обращения и так далее, чтобы ситуация изменилась, чтобы был открыт гуманитарный коридор, они вот образовали инициативную группу, подсчитали, сколько, ну и, в общем, вручную подсчитывают, сколько там человек. И это порядка 700 человек. Ну вот одна из последних цифр, понятно, что она... меняется. Одна из последних цифр такая, что порядка 700 человек как бы вот подтвержденно точно остаются там. Ну и как, в общем, мы понимаем, и как говорят те, с кем мы общаемся, в основном это пенсионеры, пожилые люди, которые просто не захотели уезжать. Я еще раз повторю, что они не уезжали в том числе потому что как бы и не нужно было уезжать, потому что не была объявлена эвакуация.
А в чем проблема? Вот скажите, да. В чем проблема выпустить этих людей? Потому что, ну, существует же такая практика, когда ведутся боевые действия, и стороны как-то договариваются о том, что создают какие-то зеленые коридоры для того, чтобы мирные жители могли покинуть это поле битвы практически. Такой же опыт существует в разных войнах. В чем там сложность?
Здесь стороны не могут договориться, и звучат как бы мысли, предложения о том, чтобы этот коридор был из Курской области в Украину и уже через третьи страны, чтобы люди, в общем, добрались до России. Но вот как бы, ну, те, у кого есть связь, и сами родственники предполагают, даже те, у кого нет связи с их родными, остающимися в Судже, что люди, которые там находятся, они не пойдут на это, они не захотят поехать в Украину, потому что про Украину российская пропаганда им столько всего рассказала, что банально, в общем, они побоятся, ну, даже как бы при смертельном риске, они побоятся как бы эвакуироваться сначала в Украину, а потом на какой-то другой, в общем, на какую-то другую территорию, а потом уже в Россию. Ну и да, здесь...
А почему их нельзя, а почему их нельзя также выпустить в сторону России, например, если им туда надо?
Это сложный вопрос, но вот один из героев, с которыми мы разговаривали, он рассказывал, что он пытался, ну, то есть там как произошло, что началось украинское вторжение, и он сразу поехал туда в надежде как бы вывести своих родителей. Но он доехал до Курска.
Это вот священник, да, у вас там упоминается?
Да.
Священник из Воронежской области, у которого родители оказались в этой Судже.
Да, да, да. И он поехал, и по его рассказу мы видим, что это просто... Ну, короче, фильм о войне, ну, короче, это и есть война, и вот совсем как она есть. И причем это вот какие-то территории, которые окружают эту Суджу. Он едет, ему показалось, что туман, как бы он когда вышел и, в общем, присмотрелся, понял, что это дым от как бы военной техники. Ну, то есть вот такая атмосфера. Летают вертолеты, слышна буквально стрельба. Ну, то есть идут настоящие боевые действия вот на этих территориях, которые вокруг Суджи. И как бы и, ну, каких-то военных он встречал по пути, и ему говорили, что, ну, в общем, ты сумасшедший, что решил туда поехать. Всех, кто движется здесь, как бы по всему, что движется, будут стрелять. Или те, или другие. То есть или одни, или другие, как бы тебя вот таким образом подстрелят. Вот, поэтому...
То есть человек поехал за родителями, и он буквально, как у вас там описывается, уперся в самую настоящую линию фронта, где шли самые настоящие бои в этот момент, и он понял, что он там пропадет, и развернулся и уехал обратно.
Он не то чтобы развернулся, он пытался найти другой путь через, ну, в общем, другой дорогой, но там происходило то же самое, и до Суджи он так и не доехал. Да, совершенно так. Ну и, собственно, да, все это происходит вот в Курской области, ну, в общем, международно признанных границах России. Ну и про людей,
и
конечно...
Эти инициативы... Да, говорите.
Про людей. Ну, это просто, что как бы резануло и запомнилось, как-то впечатлило нашего автора, что, конечно, для людей это все, ну, то есть для людей это потеря дома, люди, в общем, привыкли там жить, они любили эти места и как бы сознательно не переезжали оттуда куда-либо, и, собственно, во многом, особенно пожилые люди, и остались там, ну, то есть, опять же, это как бы и это и в России уже происходило, и на территории Украины вот это мы видели, но как каждый раз, когда ты, в общем, как бы сам слышишь разговоры людей об этом, это, конечно, как-то ну, в общем, производит впечатление, и, конечно, как бы и у тех, кто там остался, и у тех, кто уехал, есть такое, что разрушилась, в общем, жизнь тут привычный. Ну, она в прямом смысле слова разрушилась, потому что то место, где, которое они считали, в общем, которое им нравилось, которое они считали хорошим, оно, в общем, в буквальном смысле разрушилось. Ну и насколько вот рассказывают, в общем, как бы одно из мест, где они там находятся, это подвал интерната в центре Суджи. Вот, собственно, ну, по крайней мере, какое-то время назад точно люди там скрывались, точно там находились. Да, и еще вот, собственно, рассказывали, что ну, вот украинские военные, которые контролируют этот участок, они не выпускают, как бы, не запрещают в общем, жителям покинуть город, якобы потому, что их будут отстреливать. Ну, в общем, потому что они попадут под огонь, что, собственно, может быть и правдой.
Ну да. А что вообще известно о том, в каких условиях находятся эти люди под сейчас контролем украинских военных? Какие-то вообще сведения, какие-то истории есть или только российская пропаганда?
На этот счет минимум, в общем, свидетельств и историй. Вот из тех, ну, в общем, редких контактов, когда удавалось связаться. Ну, понятно, неизвестно, кто стоял рядом, неизвестно, в общем, как человек все это говорил. Но то, что говорили, что, типа, обращаются хорошо, вот единственное, что не выпускают из города.
Угу. Ну, вот это эти инициативные группы, которые пытаются вызволить своих близких, оттуда пишут обращения и к Путину, и к Зеленскому, и к каким-то разным властям. А что им отвечают? Или отвечают ли вообще что-нибудь?
Мы выпустили эту историю в понедельник, собственно, примерно вот в те же дни основной массив этих обращений был отправлен, и каких-то ответов еще просто не пришло, но было такое, что люди, ну, звонили, да, на какие-то горячие линии, обращались к представителям власти, и, в общем, там говорят, что... Ну, то есть ничего конкретного, что мы всех победим, вопрос решается, военное положение не объявлено, что вот, ну, в общем, как бы никакой конкретики про, не знаю, там, коридор, гуманитарную помощь и что-то такое. То есть это достаточно, в общем, достаточно сумасшедшая, конечно, ситуация в том смысле, что ну, ты осознаешь, что твой родственник там, муж или родители, ну, причем ты даже не знаешь точно до сих пор, жив ли он и что там происходит. Просто какое-то время были, ну, в общем, были свидетельства, что какое-то время назад человек там находился, а что с ним сейчас, ты не знаешь. Вот он может сидеть в подвале интерната, может быть, еще в своем доме, в подвале, даже если сам дом разрушен. Ну, в общем, точно ты не знаешь, что там происходит. Ну да, если пытаешься как бы туда сам доехать, то вот попадаешь под обстрел и в облако порохового дыма. Ну и да, когда пытаешься обратиться, ну, к каким-то ближайшим чиновникам, мэрам и так далее, то тебе говорят, что военное положение не объявлено и что мы всех победим, что как бы, ну как, в общем, это не укладывается в голове. Ну и да, и люди, в общем, вот эта инициативная группа, которая насчитала, что как минимум 700 человек остаются в Судже, вот эта группа, они, собственно, ну, там целый пакет обращений, то есть они пишут как бы на равных обеим сторонам. Они пишут Путину, Зеленскому, Верховную Раду, в Госдуму, в ООН, ну, в общем, там такое внушительное. Ну, понятно, что как бы сразу ни Путин, ни Зеленский, ни Верховная Рада, ни Госдума как бы ответ не пришлет, и ну да, и в общем, и тут есть такой момент, что как будто бы вот вообще вся эта тема и вообще что там происходит, до этого мы же как бы не особо и знали, и как бы вот это не особо так и представлялось до тех пор, пока вот эти люди, вот эта инициативная группа, они не стали, в общем, как бить тревогу и рассказывать, и приходить на журналистов, в общем, и не было как бы понимания. Ну вот, там, смотрим на карту, ну вот, как какая-то часть Курской области там покрашена каким-то цветом, меняется там какая-то линия. Вот, а как бы вот это еще их как бы задевает и беспокоит, и вот этого они еще хотят, какой-то огласки и вообще сказать, что там остаются люди, и что, в общем, с этим нужно что-то сделать. Ну вот они пытаются.
Ну да, и например потому что понятно, что там шли бои, когда туда вошли вооруженные силы Украины, и понятно, что сейчас Россия начинает контрнаступление и уже его ведет, и ясно, что эти бои будут теперь продолжаться. И бои в городе — это чрезвычайно опасная вещь для жителей этих городов, потому что они оказываются самым уязвимым участником всей этой истории. И да, очень странно действительно, что никто не занимается их судьбой. Ну, впрочем, да, это не единственное, что странно. Спасибо вам большое,
да.
Михаил Данилович из «Новой вкладки». Я думаю, вы еще расскажете нам о том, что происходит в Курской области. На этом мы закончим, на этом пока все. Встретимся ровно через неделю. С вами была Ольга Бычкова. До следующей пятницы. Пока.